Поступки совершают люди и сами не могут объяснить сделанного. Пусть психолог поможет. Психология событий.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
20 часов, почти 6 минут в студии «Говорит Москва». С вами по-прежнему я, Екатерина Сопчик. И у нас теперь начинается передача под названием «Психология событий». Поговорим о том, что произошло на предыдущей неделе. Вы заканчивайте уже, пожалуйста, писать мне на религиозные темы, потому что батюшка уже ушел, а без него я на эти темы говорить не решаюсь. Вот как-то так. Ну, смотрите, я бы начала вот с такого забавного сообщения, с такой забавной новости, ну так, для настроения, потому что потом я буду расстраиваться и, возможно, вас чем-нибудь расстрою. Вот смотрите-ка. Ну, все мы знаем, что, да, произошла инаугурация Трампа, тра-та-та-та-там-та-там. И вот впервые за 150 лет Белый дом останется без домашних питомцев. Начиная с 25-го президента Теодора Рузвельта, в Белом доме всегда жили какие-то животные. Причем они, как правило, были весьма популярны среди американцев. Там были и лошади, и птицы. Например, у Уильяма Тафта, 27-го президента, были козел и корова. Я раньше об этом не знала. Там у Обамы было две португальских, по-моему, водяных собаки под названием Бо и Сани. У Буша-младшего был шотландский терьер, которого звали Барни Буш. У Клинтона был лабрадор Бадди и кот Сокс. То есть вот всегда-всегда существовала какая-то живность. И понятно, что это всегда придает такую человеченку. Да, вот первому лицу, что, ну, не знаю, для меня, например, всегда это какой-то плюс, когда я узнаю, что у человека есть домашнее животное. Вот как-то это делает его для меня ближе, и я думаю, для многих так. Недаром эти животные так популярны в мире. И уж во всяком случае в Америке. Но на самом деле, вот и что касается животных первого лица Америки, то, в общем, по сути дела, в мире. По крайней мере, про клинтоновского Сокса многие знали, и про обамовских Бо и Сани тоже многие знали, и многие им симпатизировали. Вот как-то так. Теперь давайте мы вот попробуем понять, вообще нравится нам это или не нравится, и вызывает ли это какой-то у вас отклик. Вы можете позвонить по телефону 495-7373-94-8 и, соответственно, писать смс 925-888-94-8. Ну, давайте начнем с ваших звонков. Пожалуйста, алло. Означает ли для вас наличие домашних животных
какой-то...
Нет, ну если нет соединения, мы другое возьмем звонок. Да, пожалуйста. Означает ли для вас что-то, когда у человека есть домашнее животное?
Я слышал вопрос, Никита.
Да, Никита.
Здравствуйте. Вы знаете, да, конечно, конечно, потому что это помимо какой-то повышенной сенситивности, да, человек, ну, вряд ли он сволочь, там, садист. Вот, особенно это касается, по-моему, кошатников, потому что, собаки, ну, знаете, да, это два противоположных мира.
Ну, конечно, знаю.
Да, кошки, они же искренне считают, что мы для них, и
мы
это
им служим,
очень прикольно.
Мы им служим, да, собаки служат нам.
Да, да, да. Вот, а собаки считают нас богами. Вот, у кошек все наоборот, как известно. Вот, и, ну, я, конечно, исключаю всякие переборы, когда, знаете, у вас в подъезде там какая-нибудь... А социальная бабушка с 20 кошками.
Да,
вот.
Да.
Это, конечно, перебор. А так вот по нашей вот жизни, такой, по нашему урбанизму, конечно, вот когда приходишь и вот это дом, это часть природы, то, к сожалению, конечно, они вот все недолго живут. И это всегда... Очень детям приходится сложно объяснять.
Ну вот, Никит, смотрите, Вот для меня, например, достаточно диагностично, если у человека никогда не было животных. Потому что у каждого из нас может быть период, когда нет животных. Там животные действительно вот покидают нас. Там, может быть, растет маленький ребенок. Может быть, там обстоятельства, связанные с работой, не позволяют завести питомца. Но вот для меня важно, если у человека никогда не было. Вот мне бы было интересно узнать про Трампа. У него вообще когда-нибудь были животные?
Я полагаю, да. Он похож на кошатника. А вы знаете, я сам вот дико страдаю, потому что у жены аллергия, она не разрешает, вот, ну, нет у нас сейчас вот кошки, ни кота, ни кошки, вот, потому что дома всегда это, ну, это уют и, вот, ну, кошки это нежность. Это нежно.
Да, я поняла. Спасибо, Никита. Но вы знаете, раньше были какие-то сведения, была какая-то информация, что якобы он намерен завести собаку. Но тут вот какие вы все злые все-таки. Уже пишут мне, Гитлер собак любил, вы еще вспомните, что Гитлер вообще был вегетарианцем. Друзья мои, я не говорю, что любой человек, любящий животных, обязательно прекрасен. Я говорю, что для меня все-таки, если он нормальный, и не замечен в каком-нибудь фашизме или антисемитизме, для меня это скорее плюс. Это просто нюанс. 08 говорит, что это хлопотно. Ведь, понимаете, тема интереснее, потому что такие семьи, как семья Трампа или там любого другого вот человека такого масштаба, она не имеет никаких хлопот со своими животными, потому что всем этим занимается прислуга. Им остается всего лишь навсего им делать козу, там, тю-тю-сю-сю и все. Поэтому странно, мне кажется, что как раз, когда вот у человека есть огромные возможности вот потешить себя, потешить свою сентиментальность, это вполне естественно и закономерно, но, конечно, не обязательно, не факт. Просто я зацепилась за эту новость, поскольку я всегда реагирую на всякие штуки, связанные с животными. Но вот 493 говорит, что Трамп прагматик, на работе надо работать, ну, имея в виду, видимо, что и нечего там распыляться на каких-то зверей. А вот так, это вот это нет, не это. Это меня опять про Гитлера. А вот 78-й, например, говорит, животных заводят те, кто не научился любить людей. Да не говорите вы, чепухец, вообще не про то. Альбина говорит, те зверики, которые живут у человека в доме, образ его души. Отсутствие их в доме говорит о существенном изъяне. Вот видите, для кого-то это, в общем, тоже достаточно диагностично. А Сергей говорит, я по своей доброте однажды подобрал кошку, больше такую оплошность не сделаю, уж очень много хлопот с этими кошками и котами. Нет, вы знаете, их надо любить ровно настолько, чтобы это вообще не обременяло. Если это обременяет, если это раздражает, то, конечно, это просто не ваше, это совершенно как бы так очевидно, и на этом надо останавливаться. Ну вот мечта говорит, что если мужчина не любит кошек, то он для меня не существует. А Герман говорит, умиляться на барскую животину – самое низкопоклонское подобострастие, присущее публике, типа зависимых от него гостей Троекурова. Да, в этом есть элемент подобострастия, но, собственно, ровно на этом очень часто и делается определенный пиар. И, понимаете, если бы это не было пиаром, никто бы не афишировал наличие этих животных. Они бы жили там тихо, никто бы про них слова не сказал. А когда об этом говорится, когда делаются специальные фотосессии, это делается ровно для того, чтобы вызвать вот эти умильные чувства у электората, нормальный ход. А что в политике бывает по-другому? А вот Игорь говорит, что Гитлер не был вегетарианцем, это раскрученная байка. Черт с ним, с Гитлером. Не хочу про Гитлера говорить. Так, зять считал, что у него аллергия, теперь у них кошка. Это звонившему, да, который говорит... Да, да, я тоже знаю случаи, когда волшебным образом аллергия проходила. У меня подруга такая. Она, когда ко мне домой приходила, начинала страшно чихать, страшно плакать. А через какое-то время у нее появилось две кошки. И аллергия куда-то исчезла. Вот как-то так. Ну, вот какие-то наши постоянные слушатели здороваются. Да, здравствуйте. А Денис говорит, хорошо, что Трамп не заводит домашних животных ради повышения рейтинга, не лицемерит. Вот так вот. Алексей Фениксов говорит, кошки-няшки. Ну, понятно. Так, давайте, давайте попробуем принять ваш звонок. Пожалуйста, алло, как вас зовут? Никак вас не зовут. Ну, смотрите, если вас эта тема сильно не цепляет, она не должна как-то так огромным образом нас цеплять, она просто такая вот милая, я, собственно, за нее и взялась. Я хочу поговорить на другую тему, которая меня, признаюсь, задела. И задела довольно сильно. Ну, сначала была волна после Нового года с критикой на новогодние огоньки, вот первый, второй канал. Причем меня удивляло то, что люди негодуют, но смотрят. Вот как вот если ты смотришь, то ты смотришь зачем-то, да? Там либо ты получаешь информацию, либо ты получаешь удовольствие. Или ты смотришь для того, чтобы разжигать в себе вот, вот это чувство гнева и потом плеваться огнем. Ну, на мой взгляд, это выглядит достаточно мазохистично, и не надо этого делать. Вот то, что мне не хочется, я не смотрю. Но есть вещь, которую я на этой неделе посмотрела, посмотрела намеренно, потому что я увидела анонс, и я хотела убедиться в том, что мои самые неприятные прогнозы оправдаются. И так оно и случилось. Я говорю об эфире, причем это был даже не один эфир, это был эфир два дня подряд по Второму каналу в передаче «Прямой эфир» с, по-моему, Борисом Корчевниковым. Мне кажется, он Борис, да. Борис Корчевников. Передача, в которой принимал центральное участие Никита Джигурда. Друзья мои, ну, вы знаете, это просто, вот, как говорится, кино и немцы. Это вещь, которую делать вот категорически нельзя. Не ради какого рейтинга, не ради какого-то возбуждения нездорового интереса среди людей. То есть, понимаете, на мой взгляд, вот вся эта история, она совершенно аморальна. Потому что там, не ставя никому никаких диагнозов, на что я не имею права, тем более вот так вот дистанционно, и вообще это не моя работа. Но, тем не менее, я могу утверждать, что перед нами, нам на потеху, нам на забаву, в каком-то смысле нам на поругание вывели больного человека. Ведь до тех пор, пока Никита Джигурда выглядел, ну, в большей степени эпатажным каким-то персонажем, да, таким вот экзальтированным и эпатажным, да, он мог вызывать очень сильные отрицательные эмоции, он мог вызывать раздражение и даже, там, я не знаю, нелюбовь какую-то. Все это понятно, но у меня была точно такая же обычная человеческая реакция. Смотреть на это более-менее невозможно. Но когда мы видим, что, простите, человек в дым больной, когда мы видим, что он находится под воздействием, там, я не знаю, каких-то очень страшных процессов, которые происходят у него в голове, и при этом с ним же общаются как якобы со здоровым, то есть к нему предъявляется спрос как к здоровому человеку, его призывают к порядку как здорового человека, а он не может себя вести адекватно, он не в состоянии, и его провоцируют, и над этим еще гнусно хихикают. Ну, вы знаете, я, честно говоря, не ожидала от этого ведущего вот такого. Он у меня всегда был в голове где-то со знаком «плюс». Он мне казался таким, ну, достаточно трогательным мальчиком, хотя мне он совершенно не понравился на проекте вот с Кадыровым, где он очень подобострастно вилял хвостиком. Но вот это был просто какой-то садизм. Вот человека, который просто пошел в разнос, в пух и прах. Причем, обратите внимание, его же вытащили не просто так. Я не знаю, верить этой информации или нет, я ее вот на ленте новостей нашла. Собственно, поэтому я так и дернулась. Может быть, я бы иначе не стала об этом говорить. Ему же заплатили 600 тысяч рублей. Не самые гигантские деньги на свете, ну, по меркам там этих каналов, естественно, а не нашим с вами. И тем не менее, это о чем говорит? Ведь речь идет об актере. Речь идет об актере не слишком востребованном, для которой любой пиар абсолютно желателен. И мы знаем, как много людей ходят на все эти шоу исключительно, чтобы лишний раз засветиться на экране. А уж если им там дадут слово, то это просто супер-мега-пупер. И тут же Гурда, который находился в заточении в течение, я не помню, там недели или трех недель, то есть он там занимался, вот ежиков себя там в голове складывал, отправлял какие-то страшные эти вот ритуалы, там питался какой-то энергией, вот зажигал свечи, там выл на луну, ну, в общем, много чего с ним происходило в это время, и он, очевидно, не хотел выходить, раз ему предложили заплатить, и заплатили, ну, для нормального человека, по-моему, очень большие деньги. Для канала, может, небольшие, а вот для нас с вами очень большие. И, по сути дела, ну, его, мне кажется, подставили. Его просто подставили. Но вот это все равно, что издеваться над убогим. И это так мерзко. Я вам признаюсь, что я второй эфир до конца не досмотрела, ну, потому что уже все стало понятно, а так это было все более-менее невыносимо. Но вот ваша оценка есть какая-нибудь? Пожалуйста, телефон 495-7373-94-8 и, соответственно, 925-88-88-94-8 СМС и говорит МСК-бот Телеграм. Вот скажите мне, что вы думаете по этому поводу? Смотрели ли вы эту передачу? Вообще, вы что думаете-то про это? Алло? Алло?
Алло, здравствуйте, Святослав.
Да,
я
Святослав.
Врач, я тоже заочно не ставлю диагнозы, но я могу сказать, что то, что вы сказали и не смотрел, что, в принципе, то, что он пришел и за деньгами, это как раз опровергает то, что он психически болен.
Почему?
Он как раз вполне здоров.
Да ну что
вполне
вы!
Здоров.
Нет, Святослав, но не соглашусь.
Он вполне здоров. А по поводу психических заболеваний, в свое время, если вы все время в медицине последние годы работаете, помните, безвременно ушедшая Татьяна Дмитриевна, экс-министр здравоохранения и в свое время директор, или как сейчас, научный центр имени Сербского, предъявила такую цифру. Почти 80% жителей Российской Федерации требуется психиатрическое стационарное лечение. Но я уверен, что к Жигурде это не относится.
Святослав, он вот простите. Нет, дорогой мой. Вот вы меня простите, я проработала в психиатрии достаточно много лет. Я работала в качестве психолога, естественно, а не врача, но я какие-то вещи могу видеть и какие-то вещи могу, ну, для себя как-то квалифицировать. Просто я не должна это делать в эфире и вот произносить там определенную терминологию. Нет. То, что с ним происходило, то, как он сам себя подставлял, да там просто расстройство мышления налицо, там расстройство эмоциональной сферы налицо, там расстройство эмоционально-волевых компонентов налицо. А то, что вы считаете, что любой, ну, грубо говоря, сумасшедший никогда не возьмет денег, это неправда. И больные люди тоже могут взять деньги, и в этом ничего нет. Более того, это говорит о том, что, возможно, у него там не слишком хорошая ситуация финансовая. Это из разных корзинок мысли, понимаете? И вот эти вот разные мысли, их надо и оставить в разных корзинках. То, что касается высказывания Татьяны Дмитриевны насчет 80%, я не думаю, что она сказала о стационарной помощи. Это она могла так просто неудачно пошутить. То, что 80% нуждаются хоть в какой-то психиатрической или психотерапевтической помощи, хоть раз в жизни, на определенном этапе жизни, это правда, и это безусловно, и я под этим готова подписаться. А со стационаром все-таки вы, Святослав, мне кажется, немножко перегнули палку. Да, пожалуйста, 7373-94-8. Алло. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Евгений, Москва.
Евгений, слушаю вас.
Ну, да, я, может, это вас как-то неправильно понял, но, по-моему, вы вот высказываете мнение, которое ни на чем не основано.
Почему?
Вот вы какие-то оценки делаете, а я не услышал, на чем это основано.
То есть это, говорите, это основано на моем профессиональном опыте.
А как к нему плохо относились?
Нет, подождите, к кому плохо относиться? Я вообще сейчас не поняла.
Ну, к Бурде, да. Вы сказали, как-то к нему не так относились, как вот... Ну, так, ну, как-то вот, я так и не понял, в чем...
А сейчас скажу, да, если правильно. Значит, что касается оценки его состояния, я тут опираюсь на свой профессиональный опыт. Что касается того, что часть народу им восхищается, а часть имела к нему весьма такое критическое отношение, то это факт, потому что, ну, я не знаю, я читаю литературу, я бываю в интернете, я смотрю какие-то передачи, я просто...
Ну, вы ставите диагноз по телевизору? Нет. Вы говорите, что он психически нездоров, то есть вы поставили
нет.
диагноз по
нет,
телевизору?
Нет, 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 Евгений, я понимаю, что тут есть к чему придраться, я понимала,
нет,
что
я здесь...
я
не придираюсь, я просто...
Да,
вот,
я,
ну,
да, я понимаю, что я
не
здесь...
Ну, Евгений... так говорите,
а
я
вот
не просто вас не
ну,
понимаю.
Я вам пытаюсь ответить, а вы мне 50 раз говорите, что вы меня не понимаете. Значит, объясняю, что я даю себе отчет в том, что я подставляюсь, говоря о том, что человек нездоров. С другой стороны, на мой взгляд, это достаточно очевидно и для любого профессионала. Мне, кстати, интересно, чтобы позвонил кто-нибудь из врачей-психиатров и, ну, может быть, вы опровергнете мое мнение. Я тогда покорно с ним соглашусь. Пока оно у меня есть... И я не поставила, конечно, диагноз, это когда называется заболевание. А я сказала, что человек нездоров.
Вы сказали, что он психически нездоров.
Да,
тогда
сказала.
Скажите диагноз какой.
Нет, не скажу, не имею права. Не имею права, да. Да, я понимаю, Евгений, вас, ваш скепсис. А Герман спрашивает, что в Госдуме тоже 80%, которые это нуждаются в помощи. Так, 44-205. Ой, слушайте, ребята, ну вы сейчас развернетесь. Так это вы диагнозом политическим ставили, а врачи их ломали? Нет, я не ставила диагноз. Во-первых, потому что я вообще диагнозов не ставлю. Во-вторых, я не работала в сербском, я не работала в репрессивной психиатрии. Поэтому я чиста перед Богом и людьми. И отстаньте от меня. Так, Александр Черкун прислал прекрасную фотографию какого-то потрясающего пса. Вот не знаю, что за порода, но рожа просто абсолютно умильная. Так, Альбина говорит, старшие сыновья Трампа пристрастны к охоте на тигров и других крупных животных. То есть они не только их не заводят, они их еще убивают. Я поняла. Она же говорит, что эмоциональная сфера сейчас у 3/4 населения в плачевном состоянии. Ну, понимаете, одно дело иметь плохое настроение, а другое дело скакать вокруг свечей и выть. Мне кажется, это немножко разные состояния. Так, ну, пожалуйста, 7373948, да, алло.
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста,
меня
здравствуйте.
Меня зовут Татьяна, я из Москвы.
Да, Татьяна, слушаю вас.
Значит, по поводу Джигурды, да, я вас очень сильно поддерживаю. В первую очередь, да, человек неадекватный, больной.
А, Татьяна, а вы врач, скажите, пожалуйста?
Нет, я хочу такую историю вам рассказать. Угу. Просто я его видела живьем. Он живет около метро «Аэропорт», а я мимо там проходила. Вот, это такая история. Он по телефону, вот когда он переходит на другую сторону и так же себя ведет, так же, как вот, вот на телеэкране, такой же неадекватный, был в коже, с длинными тогда волосами, по-моему, рыжими, вот, тоже с бородой. Вот, и так же громко орал, чего-то там возмущался, хотя народу не было. А он через двор шел. Я просто знаю, что он точно там живет. Вот. И. Человек вообще неадекватен вообще. То есть идет вообще непонятно как. Через дорогу переходит, ну, понятно, что не по правилам там. Но в данный случай он идет. Я услышала его голос. Думаю, знакомый что-то голос, где-то вот знакомый. А я поворачиваюсь, смотрю, ух ты, ё, Джигурда. Я в шоке. Думаю, нифига себе, какие люди, какие звезды здесь ходят.
Да,
посмотрела,
спасибо.
И правда неадекватно. И смотря вот на эти передачи все... Я могу вам сказать, да, они меня немножко развлекают, да, я с удовольствием смотрю, ну, это как шоу, но реально, на самом деле, человек очень неадекватный, он больной. Уже
да, Татьяна, ну, вы не повторяйтесь, да, спасибо, Татьяна, не будем повторяться, я поняла то, что вы сказали, мне просто кажется, что когда вот человек в таком состоянии, там, играет он его или не играет, оказывается на публике, как-то не очень прилично на это смотреть. Вот, хотя мечта, например, говорит, что он играет роль нездорового человека, нет, нет. Вот вы меня не переубедите. Так, хорошо. Давайте мы оставим эту тему. В конце концов, сказали и сказали, что думали. Послушаем интересные новости. И через некоторое время вернемся и развернемся на что-нибудь другое. В общем, достаточно всяких поводов для разговора у нас случилось на той неделе. Новости.
Поступки совершают люди. И сами не могут объяснить сделанного. Психология событий.
20:35. Продолжаем наш разговор. Ну, вот тут еще что-то пишут про Трампа. Кирилл говорит, Трамп молодцом, он еще покажет всем мир животных. Ладно, бог с ним, с Трампом. Тут вот еще Александр Черкун спрашивает меня относительно психологического состояния Трампа. И еще был СМС, который я потеряла, где человек просил меня дать психологический портрет. А, вот Максим Великий. Ого. Могу ли я дать психологический портрет Жириновского и Трампа? Ну, Жириновского я уже давала, и не хочу повторяться. А Трампа нет, не могу, потому что, я вам признаюсь, я не слишком следила за этой предвыборной кампанией. Практически не видела, как он себя ведет, не очень слышала, как он говорит. Поэтому для меня это пока фигура такая достаточно закрытая, и у меня мнение о нем не сформировалось. Так что не буду даже и пытаться, это было бы неправильно с моей стороны. Ну, вот хочу о другом с вами поговорить теперь. Хочу о другом поговорить. Там, естественно, вы можете присоединяться к разговору по телефону 495-7373-94-8, писать 925-8888-94-8 и писать Telegram, говорит МСК-бот. Ну, друзья мои, вот плохая новость. Солдат срочной службы Евгений Вельмакин найден на территории части связи в Белгородской, в Белогорске Амурской области. Не сразу сообщили о его гибели. Сначала там близким говорили, что он пропал куда-то на 3 дня. Потом все-таки сообщили о гибели и сказали, что это суицид. Но его невеста сказала о том, что он незадолго до этого говорил о том, что у них там происходят регулярные избиения, и даже привела, и в лентах это есть, элементы их переписки, где он пишет, что они всегда находят причину, чтобы бить нас, вытерпим, но нам растяжки рук делают, это очень больно. Слава богу, я не знаю, что такое растяжки рук, но, видимо, что-то ужасное. Я вам признаюсь, что видимо, я какое-то время носила розовые очки, потому что мне казалось, что с того момента, как служба стала не 2 года, а всего год, ситуация изменилась. То есть ушла дедовщина, прекратилось вот это нагнетение агрессии. И мне казалось, что все как-то достаточно безмятежно. Мне даже показалось, что другое отношение к армии сформировалось, что люди стали, ребята стали охотнее туда идти. И вроде как вот накал снизился. И тут выясняется, что нет, не снизился. Даже при всего-навсего службе в течение года происходят такие ужасные вещи. 7373-94-8, да, пожалуйста. Есть у вас комментарий по такому ужасному поводу?
Это Вера.
Да, Вера, слушаю вас.
Я не знаю, я жена военного, мать военного.
Угу.
Для меня это дикость. Потому что, когда был мой муж, вы знаете, мне надо сожалеть, как они относились к солдатам. Они с ними носились, они все им показывали, объясняли. И были суициды. Это для нас была трагедия.
Ну вот смотрите, вы говорите о своем муже, который, видимо, был офицером. А ведь насилие прежде всего происходит...
Вот подождите, я хочу сказать, кого мы растим. Мы растим, вот понимаете, еще человек сам должен не позволить себя унизить. Не позволить, вот драться, вот знаете, вот сказать, я тебя порву, но я не позволю тебя над собой. Ведь вот мамы все растим, каких сыновей? Да, мы хотим, чтобы они были хорошие, но нельзя быть поддаваться чужому мнению, поддаваться вот этому. Я всегда сына растила, хотя он был потом военным. Я сказала: сыночек, вот если, не дай бог, несправедливо, для того, что вот как тебя, ну, никогда не позволь. А у нас ребята-то, они боятся. Как, если вот одного обидели, второго обидели, как можно не среагировать?
Да Вер, ну ведь действительно страшно. Ну вот смотрите, ну страшно. Страшно и больно.
Потому что мы матери таких, ну этих подростков, кто бил, есть тоже матери. Я всегда возмущаюсь, но где же эти матери, которые вырастили подонков?
Ну как да, вот они среди нас, Вера, вот это ужас такой. Вера, ну давайте, знаете, вот сейчас я бы немножко не притормозила вас. То есть я понимаю, что когда уже произошло некое действие, когда кого-то избили, когда кого-то избили до полусмерти или даже до смерти, уже это случилось, и мы слово подонок употребляем. Но с другой стороны, я вот знаете, над чем призадумалась? Я призадумалась, что, а может быть, все-таки надо менять призывной возраст. То есть, почему 18 лет забирают, это понятно, потому что, как правило, в это время еще нет семьи, в это время еще нет детей у большинства, не совсем люди определились с работой, и вот самый момент их тепленькими брать, пока они еще никакие, и пусть отдадут долг родине, а потом строят свою жизнь. А вот жизнь, которая вроде бы как-то уже начинает простраиваться, вот ее трудно ломать.
Ну... Катюша, извините, я вас перебью. Во-первых, в очередь родители должны воспитывать мужчин. Понимаете, он уже 18 лет раньше мужчина. Это была опора и всего. Сейчас у нас они стали дети.
Это я понимаю, Вера, да, это я поняла, спасибо. Но я хочу что сказать. Вот эта огромная концентрация молодых щенков, из которых прут гормоны во все стороны, у которых высокий уровень агрессивности, у которых очень высока потребность самоутвердиться. То есть вот это такое еще практически подростковое. И вот их сталкивают лбами. И мне кажется, что в этой ситуации, как ни ужасно это звучит, насилие неизбежно. Вот здесь как раз они и делятся на волков и овец, и здесь как раз вот те, кто оказывается волками, почувствовав вкус крови, становятся совершенно безудержными, становятся совершенно безнаказанными и, в общем, позволяют себе все что угодно. Вот, кстати говоря, на этой же неделе другая была история. Там меньше возраст. В Пермском краю есть подозрение, что учитель физкультуры, был недоволен внешним видом одного из мальчиков. Мальчик носил длинные волосы и забирал их хвост. И учитель вот к нему приматывался, а потом его избили одноклассники. И родители подозревают, что это именно он их натравил. Но вы же понимаете прекрасно, кого можно натравить. Натравить можно стаю, натравить можно свору. И вот мне кажется, что... Вот в армии, когда вот такие молодые ребята собираются, у них там такой высокий уровень агрессии и такой высокий накал эмоций, что это происходит и по-другому, может быть, уже не может быть. Может быть, пусть они идут служить в 25 лет, когда уже как-то вот они с гормонами своими немножко разберутся. 7373948, да, пожалуйста, алло. Алло, здравствуйте. Добрый вечер.
Вы знаете, я считаю, что насилие, вы сказали, неизбежно, оно избежно. Нельзя смешивать несовместимое. Нельзя людей цивилизованных и варваров сажать в одно...
А кто... Подождите, а как вас зовут, простите?
Дмитрий.
Дмитрий, а как на нем что написано, что он варвар?
Я говорю по национальному признаку. Вот у нас были, например, эстонцы. Вы знаете, они здоровые, как слоны. Но они ведут себя цивилизованно, они никого никогда не били. То есть, понимаете, видно люди...
Ну
а
хорошо,
другие,
Дмитрий.
Которые вот сорвались с цепи, вот они пусть друг с другом и служат. Но их боятся, понимаете, их потом даже боялись вообще в армию брать.
Дмитрий, я понимаю, что вы говорите, не могу сказать, что мне это симпатично, потому что я не очень люблю делить людей по такому признаку. Ну а что вы скажете по поводу ситуации, когда русский парень бьет другого русского парня, ну потому что он из другого города?
Вы знаете, бить можно тоже по-разному. У нас в России тоже русские, ну, любят побить морду друг другу. Но, понимаете, это все до какого-то предела доходит, до определенного, а не до зверства.
Ну вот доходит до зверства, и иногда этот межнациональный момент действительно прослеживается, иногда его совершенно нету. Просто кто-то считает себя вот таким крутым, и он считает нужным и возможным систематически издеваться над другим человеком или над группой людей.
Ну, есть такие, да, индивидуумы отдельные, скажем так, несколько процентов. Их здесь надо изолировать, сажать на гуфакту или вообще давать срок. Вот. А есть товарищи, которые практически все так себя ведут.
А скажите, пожалуйста, вы не думали о том, что, может быть, вот этот младший офицерский состав, он заинтересован в таких разборках? Что такие люди, они становятся, ну, как бы их продолжением, наводят с их помощью порядок?
Нет, ни в коем случае. В тех частях, вернее, в тех подразделениях, где такие неустанные взаимоотношения, командиры очень трудно продвигаются по служебной лестнице, им не дают очередного звания, их за это ругают, им это очень не нужно. Они заинтересованы в порядке, чтобы ЧП не было.
То есть это делается без их ведома и без их покрывательства?
Ну, я думаю, да, пока у нас так было в части. То есть, наоборот, наши офицеры гоняли их, пытались сдержать, насколько они вообще у них получалось. Это практически было невозможно.
Ну да. Ну вот Герман говорит, любимая фраза замполитов: армия – модель того общества, в котором она служит. Если в армии что-то не так, значит. 757-й, ну, видимо, Вере говорит, что она никогда не была одна в казарме под властью прапорщика, а говорит, мол, о выдержке. Вот видите, Вер, вы, может быть, все-таки как-то идеалистично смотрите на ситуацию. Да, пожалуйста, ваш звонок, алло. Алло?
Алло, здравствуйте, Валерий, Москва.
Да, Валерий, вот что вы думаете по поводу этой жестокости? Может быть, пусть постарше идут в армию, может, с 25 лет?
Вы знаете, 18 лет нормальный возраст. Я сравниваю Советский Союз до перестроечной. Да, были какие-то инциденты. Офицеры помогали, разбирались. И люди становились взрослее, ребята. Действительно взрослее. Перестроечное время я не беру. Когда я 85-87 год, как раз вот период перестройки, начал служить, вот два года. Но мы с оружием ходили. У нас как бы построже было все. Но офицеры сами изменились. Они не поняли, что творится. И у нас в части началось вот этот беспредел. Сейчас, когда агрессия по телевизору, бои без правил, все вот это. Эти бои без правил, дети не занимаются, деревни, села разрушены, нигде никто не работает, много алкоголиков, на выживание все брошены. Другие хорошие люди сидят за заборами, за оградами с охраной. Там у них все хорошо и справедливо. А здесь служим мы, рабоче-крестьянские люди, простые, которые вот подъезды не закрываются. Крыши дырявые, которые заработали.
Валерий, вот я хочу вам задать вопрос. Да, Валерий, я хочу задать вам вопрос. Я вижу, вы человек таких широких взглядов, просто вы сейчас все социальные проблемы наши сюда прицепили. У меня вот такой вопрос. Вот вы, может быть, у вас есть опыт, и вы ответите. Вы же служили, да?
Да.
Вот Александр Черкун, например, написал, говорит, думаю, уже давно было бы перейти на контрактную армию. А вот в контрактной армии может быть такая дедовщина? Спасет ли контракт от избиения, издевательства?
Контрактная армия никогда не спасет. Контрактная армия – продажная армия. Это Византия показала. Она просто исчезла с лица земли. Угу. В Израиле, если я, насколько знаю, 18 лет, они взяли все с Советского Союза из Византии. В Израиле служат, и там социальные пособия родителям, допустим, дается. Строже там в уголовном смысле. Как в Советском Союзе, там очень много чего взяли оттуда.
Ну,
поэтому я широко так делаю то, что это вливается все в узкую горловину армии, детей 18-летних наших, без понятия, которые не понимают, что делают.
Так вот я и говорю, что не надо таких детей. Давайте уже взрослых мужчин туда посылать.
Вы
потерпит
задали
семья один год.
Профессиональной армии. Там такая же дедовщина.
Угу.
Там зарплату не будут платить, допустим, если ты с мозолем будешь лежать на что-то. Это капитализм. Это неприемлемо вообще для мира. Капитализм.
Да, я поняла, там коммерческие отношения. Так что вот, Александр, видите, от дедовщины не может спасти переход на контрактную службу, по мнению Валерина. Валерия, простите. Ну, мечта говорит, что ей не нравятся военные. Мальчиков жалко, которые не могут за себя постоять, еще не научились. Обычно обижают лучших всякие выродки. А 493-й говорит, мне 53, до сих пор снится, что призывают. Хотя служил нормально, конфликты тоже были. А Альбина говорит, что сейчас и в 25 лет у людей прогрессирующий инфантилизм. Ну, вы понимаете, мне кажется, вот это бурление жестокости, бурление агрессии, бурление необходимости самоутверждаться все-таки к 25 годам уходит. Оно как-то должно схлынуть. И тогда накал страстей другой, и тогда, мне кажется, и, соответственно, поведение будет другое. Я вот с вами советуюсь. Я когда вот это все прочла, я так вот призадумалась. И я другого выхода не вижу. Но это же невозможно, когда действительно мальчиков просто берут и убивают. Просто потому что, да? Вот без объяснений. 7373948. Да, алло. Да, здравствуйте, да.
Здравствуйте. Я по поводу возраста вот призываю, хочу сказать, такое наблюдение. Я недавно лежал в больнице, в палату попал, да?
Угу.
И там 70-летние мужики лежат, ну, старики, считай. И дедовщина такая же. Я, у меня тоже опыт есть, в армии служил.
Так, это, ну-ка, ну-ка, объясните. Ну-ка, объясните, это о чем? Вы, во-первых, как вас зовут?
Меня зовут Анатолий Иванович.
Да, Анатолий Иванович. Что за дедовщина в больничной палате? Поясните.
А вот я попал, я первый раз в эту палату попал. А там они уже лежат, друг друга знают. В общем, и начали они меня гнобить. Как новенького, как чужого.
Вот так вот даже? То есть вы считаете, что эта вещь вообще не возрастная?
70-летние старики, больные, онкологически больные. Я сам тоже онкологически больной. Представляете, вот, а вы говорите, вот 25 лет изменится.
Да.
Вот. Не факт.
Слушайте,
получается.
Значит, мужики, что ли, такие все ненормальные? Вы чё все, ребята? Мне тоже, к сожалению, доводилось бывать в больнице. Я там была в роли новенькой. Меня никто там не чморил. Наоборот, мне все объясняли. Они с таким чувством превосходства, что вот они, мол, все знают.
Ну, вы же лежали с женщинами, наверное.
Так я говорю, значит, вы мужики такие.
А мужчины
такие.
Это агрессивные люди, я так понимаю.
Ой-ой-ой-ой. Да, Анатолий Иванович, ну вы прямо меня разочаровали. То есть в мужчин вообще верить невозможно. И что пусть они вот друг друга уничтожают, вот хоть 18 лет, хоть 25. Да, кошмар. Да, давайте, может быть, кто-нибудь все это дело опровергнет, вы мне прямо разбили сердце. Алло. Алло, слушаю вас. 7373948.
Да, вечер добрый.
Добрый.
Ну, вы знаете, да, к сожалению, вот сейчас вот звонишь, и да, очень на такие мысли подтолкнул. К сожалению, это да, это правда. И понимаете, вот эти внеуставные, да, так называемые, это везде есть, и на работе, там, в офисе, и ну просто если вы берете призывной возраст, там, 18-20, да пусть даже 25 лет, все равно это, ну, это еще щенки. Я вот служил 87-89, Дальний Восток.
А как вас зовут?
Никита.
Да-да-да, Никита.
Знаете, вот, кстати, тут вот всегда Сергей Леонидович, а он же в этом, в ОСНАЗе, там, радиоперехват, пеленгация. Я вот о чем думаю. Сейчас год. Мы были в учебке полгода, и нас доделывали до ума еще год. То есть фактически мы служили один год.
Да.
Это на радиопостах, ну, в пост перехвата радиоинформации. Вот. А сейчас, когда они служить будут, если даже их, ну, даже вот полгода, что они полгода будут служить, по сути? То есть это вот сложные технические специальности. Это и флот, и вот эта всякая пеленгация, ПВО. Понимаете, вот, а почему об этом никто не говорит?
Не знаю. Никит, вот на ваш взгляд, вот это проявление жестокости, ну, во-первых, первая часть вопроса, да оно прям необходимо, без этого никак?
Слушайте, но вы посмотрите, что сейчас, вот даже вот в метро, да, спуститесь, ведь раньше, за что раньше вот просто били в репу, сейчас просто стреляют из травмата. Понимаете, то же самое в армии. То есть я вам про шкалу говорю.
Ну хорошо.
Понимаете?
А от возраста это как-то зависит, на ваш взгляд? Вот я всегда считала, что с возрастом все-таки самоконтроль как-то формируется.
Ну да. Но если мы, конечно, будем утрировать там вот там подростковый возраст, да, ну все-таки 18-19 это недалеко от подросткового, я считаю. Вот. Мне вот 48.
А вот вам не кажется, что все-таки, может быть, лучше служить попозже, когда они не такими психами будут, эти ребятки?
Ну, может быть, да. Но оно, знаете, оно так и получается. По крайней мере, вот в наши годы так и было, потому что снимали с учебы кому там по 25-28-30
ну,
чем-то.
Да,
вот,
да,
ну, были такие,
да,
эксклюзивы. Вот. И они разбавляли как-то вот они своим таким солидным, рассудительным темпераментом.
Вот, Никита, вы меня поддержали.
Вот эту школоту.
Вы меня поддержали, спасибо,
да,
вам большое.
Да, в мате своей это мало что изменит, на самом деле. Хотя, наверное, все-таки, да, хорошо бы до 25 поднять.
Вот, спасибо. Ну, как мне приятно, что меня поддержал Никита. А Герман говорит, что мужики не взрослеют. У них все детство-детство, а потом сразу дряхлость. А Альбина говорит, что существа женского пола еще хуже, начиная с песочницы, дедовщина. Что ж, мы такие зверюшки, что ли, получается? Ну, ребят, у меня ощущение, что я живу на другой планете. Вот правда, вот я никого не била в песочнице, и меня никто не бил в песочнице. Но там подгнабливали, наверное, старшие подружки, когда им было 4 года, а мне 3. У них было... Это даже потом стало такой нашей семейной поговоркой, когда они делили игрушки и говорили, вот эту машинку у меня, эту машинку у меня, а Каське эту драндулетку. Потому что я самая маленькая была, значит, у меня вот эту драндулетку. Ну вот на этом вся дедовщина заканчивалась, а вы прям такие жуткие вещи рассказываете. Ну вот 93-й, говорит, лежал с аппендицитом в 13 лет, в 90-е дедовщина была, 13-17 лет подростки, был участником. Ну вот так вот. Так, а 93-й ревниво спрашивает, а что, я не поддерживаю? Нет, я, если поддерживаете, я очень даже вам благодарна. Вот Brother Pilot, я так понимаю, да, говорит, вся проблема в офицерах, было бы, если было бы необходимо, побороли бы за один день. Дозволение таких отношений повышает лояльность отдельных индивидуумов к непосредственным командирам, а те, в свою очередь, так утверждаются. Вот, Pilot, я, собственно, этот вопрос сегодня задавала на каком-то этапе нашего эфира. И мне позвонил один из наших слушателей и сказал, что это неправда, потому что... Когда в части что-то не так, это отражается на карьере офицера, ему это ни к чему. А вот вы совсем другую точку зрения. Что-то вы меня совсем запутали. А, внесите кто-нибудь ясность. 7373948. Алло. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый.
Я офицер запаса.
Угу.
И когда в 82-м году приехал молодым лейтенантом в часть, меня удивило, что у нас тогда было... дежурный по подразделению. В 7 вечера офицер выезжает домой, офицер остается с подразделением и с солдатами до утра, пока командир не приводит.
Угу.
И вот и таких диких вещей, ну, может быть, это неправильно, но таких диких вещей не было.
Ну, потом от чего, от чего уже... зависит все-таки, вот, что они есть или их нет? Вот от чего это зависит? Откуда?
Значит, если контроль есть, их нет. Нет, они проявляются. Но если есть контроль, они, задавливаются.
Они пресекаются сразу.
Я стал старше по званию, доходил до того, раздевал до нижнего белья на плацу. За любой синяк были жестокие наказания. Гауптвахты сажали в конвойный полк, это КМВДшникам, страшные гауптвахты. Но это искоренялось, таких вещей не доходило. Но тогда немножко другая армия была. Сегодня армия другая. Сегодня с армии сняли хозяйственную деятельность. И, в принципе, считаю, что сегодня армию можно перевести на контрактную службу.
Но вот на ваш взгляд, как-то зависит от возрастного контингента,
нет,
вот эта атмосфера, что все-таки молодые,
нет,
более агрессивные?
Меняется, говорю, менялся национальный состав. Появляется новая национальность, появляются новые заморочки, какие-то новые вещи. Только непрерывный контроль и жесткий спрос. Это искореняется. Ну, таких страшных вещей у нас, я прослужил достаточно долго в одной части, но суицидов... Было разные вещи, много чего было, но суицидов не было. Но это просто достигло того, что
избиения, непрерывный контроль. А избиения жестокие были?
В таких подразделениях тяжелых, как эксплуатационно-техническая рота, да, там меньше офицеров, там в основном прапорщики.
Ага,
там
все-таки в офицерах дело.
Угу. Ну, доводили до ну, досудебных разбирательств, но только жесткий спрос, и это исключалось. Но вообще молодые парни, они какие-то в этом отношении, когда такой замкнутый коллектив, они какие-то безбашенные становятся.
Вот я
когда
про то и говорю.
Мы посадили парня на вахту на достаточно долгий срок, а он из местных был. Приехали родители, мы им рассказали, что он сделал с молодым солдатом. Они не поверили.
Вот я про то и говорю. Все-таки вот у меня... Вот... Сколько сегодня там кто соглашался со мной, кто спорил, у меня осталось убеждение, что служить надо позже. Вы сами говорите, что когда вот молодые
можно
собираются...
Можно понимать, а дальше жизнь она устраивается по-другому. Человек получил образование или что уже...
Ничего, семья, годик, он осознанно пойдет, ему есть что терять.
Ну,
понимаете?
Моя точка зрения сегодня, с точки зрения развития вооруженных сил, развития технологий, в принципе, и
всё,
если
поняла.
В советские времена было
2,5
миллиона...
Все, спасибо, мы выходим из эфира, спасибо огромное, я совершенно прозевала время. Слушаем новости, я прощаюсь с вами до следующей недели. До свидания.